квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 2 сентября 2025 года, вот так уже и незаметно, осень подкралась к нам и наступает, хотя пока еще теплая. 12 часов дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, вместе с Василием Ласточкиным в это время. Мы продолжаем, точнее сказать, заканчиваем чтение книги Притчи, и сегодня мы начинаем читать 29 главу, и темой этого чтения, этого прочтения, скажем так, потому что каждый раз прочтение подобных текстов является очень особенным. Вот тема этого прочтения 29 главы книги Притчей будет «Личное бытие и общественное сознание». Или лучше всего заголовок вот какой поставить. «Казаться или быть?» Вот такой вопрос мы ставим в этой передаче и вовсе не претендуем на исчерпывающие ответы, но тем не менее иногда задавать вопросы гораздо важнее, чем получать ответ. И вот первая часть этого разговора, разговора о том, что же нам следует делать, казаться кем-то или кем-то быть на самом деле, мы назовем эту первую часть «Упрямое самолюбие или смиренное достоинство». И я позволю себе также, как и часто я это делаю, начать с цитаты из очень известного произведения, из романа Сомерсета Маэма «Бремя страстей человеческих». Сразу оговорюсь, вот эта мысль, эта цитата относится к человеку, которого можно назвать, пожалуй, отрицательным персонажем в каком-то смысле. А главным героем этого романа Сомерсета Маэма, очень известного и, пожалуй, одного из самых читаемых романов Маэма даже до сих пор, главным героем является юноша Филипп, очень рано ставший сиротой и проходящий через все перипетии жизни и судьбы, делающий свой выбор. Вот у него во время его учебы появляется такой приятель в молодые годы, другом его назвать, у меня язык не поворачивается. И вот о нем автор романа «Бремя страстей человеческих» Сомерсет Маэм пишет следующие строки. «Он непритворно принимал свою похоть за возвышенные чувства, слабодушие за непостоянство артистической натуры, лень за философское спокойствие. Ум его, пошлый в своих потугах на утонченность, воспринимал все в чуть-чуть преувеличенном виде, расплывчато, сквозь позолоченный туман сентиментальности. Он лгал, не зная, что лжет, а когда другие в этом его попрекали, говорил, что ложь прекрасна. Словом, он был идеалист». Вот такое вот резюме по поводу своеобразного характера человека. И я не случайно привел именно эту цитату из этого замечательного, я повторюсь, романа, потому что он говорит о том, что душа человека, на мой взгляд, весьма сиротливо ощущает себя в этом мире. Мире, который навязывает, мире, который угнетает, мире, который соблазняет и обманывает. Очень остро встает для нас с вами с очень ранней поры, я бы сказал. Очень остро встает вот это желание, с одной стороны, и по большому счету, конечно же, навязанное извне, желание соответствовать чему-то внешнему. Ну, грубо говоря, быть как все. Но вместе с тем, вот этому внешнему, желанию внешнего соответствия противостоит, противоречит иногда, вызывая глубокие внутренние конфликты, другое желание. Желание быть собой. Желание, даже я бы так сказал, быть не как все. И вот эти два желания, они как бы встречаются друг с другом, конфликтуют. Такая своеобразная дуэль возникает внешнего человека и человека внутреннего. Итак, мы приходим с вами к проблеме. проблеме, обозначенном, собственно говоря, названием этой передачи. Упрямое самолюбие или смиренное достоинство. И этим разговором о казаться и быть, мы посвятим эту передачу и передачу следующей. На мой взгляд, вот эти вот два желания, присутствующие в человеке, желание сотрудничать с внешней действительностью, скажем так, можно иногда приспосабливаться к ней, иногда ее преодолевать, и желание соответствовать чему-то внутри себя. Общественное мнение, мнение друзей, знакомых. Вряд ли мы можем сказать, что у нас есть абсолютное право им пренебрегать. Но значит ли это, что мы должны быть абсолютно зависимы от этого общественного мнения и так далее? И при этом представляется мне, что заглянуть в себя самого порой очень трудно, потому что нам мешают вот эти кривые зеркала общественного мнения, нашего окружения, среды и так далее. Да и не всегда, честно говоря, хочется внутрь себя заглядывать. Проще ведь иногда представляться, казаться тем, чем мы не являемся на самом деле. И на мой взгляд, сосредоточены все усилия людей, которые создают свои профили в соцсетях. Вот сейчас это так модно стало, профиль в соцсети, по которому, как говорят, очень много можно сказать о человеке, но я бы выразился по-другому. Потому что человек не говорит о себе в этих профилях, иногда можно довольно ясно сложить о нем хоть какое-то представление, которое, конечно же, никогда до конца объективного не будет. Люди создают образы в соцсетях. И этими образами пытаются при помощи этих образов взаимодействовать с другими. Но дело в том, что и другие-то тоже создают свои образы. И поэтому подлинных «я», которые могли бы общаться с друг с другом, их практически нет. И создается то, что Бодрияр, французский философ, назвал в свое время симулякром. Нечто симулирующее общение, но оно таковым, по сути дела, не является. И вот люди иногда судят о себе потому, насколько ярко они отражаются в зеркалах своих профилей в соцсетях. Да, в этом открываются какие-то личные взгляды, личные вкусы, но все это, скажем так, довольно поверхностно. И вот давайте мы сегодня поговорим настолько, насколько мы можем себе позволить в этих краткий час поговорить об этой проблеме. Поговорим об этом желании казаться и об этом стремлении быть кем-то. Мне очень понравилась любопытная фраза, я, к сожалению, не могу сейчас вспомнить, кому она принадлежит, о том, что мы должны быть очень осторожными. Когда хочешь кем-то притвориться, ты можешь стать тем, кем хочешь казаться. Это фраза, что называется, бьет не в бровь, а прямо в глаз. И вот здесь я хочу провести четкую грань, настолько, насколько можем мы себе это позволить, между самолюбием и достоинством. Первое, на мой взгляд, все-таки относится к внешнему человеку, к нашему восприятию действительности, себя самого в контексте этого мира, своей среды, общественного мнения и так далее, и так далее. А вот достоинство – это все-таки все больше и больше о внутренней жизни, о внутреннем человеке, который, как говорит апостол Павел, обновляется день ото дня, а вот внешний тлеет. Что нас огорчает? Что нас радует? И что вдохновляет внутреннего человека? И вот первая же фраза 29 главы книги Притчи, первый стих звучит очень резко, я бы сказал. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Здесь стоит, наверное, очень коротко обозначить этот глагол «обличать». Строго говоря, это значит проливать свет на что-то. Если говорить на более простом уровне, это значит, что человек, узнающий правду о себе, ожесточается, если такой человек ожесточается, то внезапно ломается. Потому что, понимаете, вот этот конфликт между желанием быть и желанием казаться, он же не будет длиться вечно. Рано или поздно что-то в человеке ломается. Лицемеры не живут долго. Именно в вечном смысле этого слова. И поэтому, если мы желаем стать цельной личностью, как говорят, и жить полноценной жизнью, нам надо как-то научиться это противоречие в себе решать. Противоречие между казаться и быть. И все дело в том, что человек грешный, носитель того, что я называю падшим умом, обладает невероятным упрямством. Вы знаете, очень трудно убедить человека глупого в том, что он глуп. Но наступает момент, когда вдруг вот это обличение приходит к нам, и мы задаем себе вопрос, а вдруг я не так умен, каким я себя считаю? А вдруг я не так смел, не так добр, каким я хочу казаться? В этот момент упрямый внешний человек говорит, нет, тебе кто-то говорит правду, потому что он завидует, или потому что он тебя не знает, или потому что он сам глупый. Иначе говоря, выходов из этих вот тупиков существует много, но руководит всеми этими движениями, конечно же, упрямство человеческой воли. И вот почему сразу за этим стихом идет следующий стих. Они связаны между собой глубоко внутри. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Все дело, мне кажется, в отсутствии этой внутренней честности. Потому что правильно ведь сказал Василий Васильевич Ключевский, наш великий историк, что порядочный человек – это не человек без недостатков, это человек, обладающий достоинством. Вот эта вера в свое достоинство уберегает людей от подлости. Об этом наш академик Лихачев очень здорово писал и много говорил о сути человечности. И вот смотрите, что происходит, допустим, и сегодня на публичной арене. Проходимцы всякого рода, нечестные люди, подлые люди, дающие себя за тех, кем они не являются. Люди, продвигающие свой внешний успех на арену публичного мнения. Что делается? Когда нечестие внутреннее начинает господствовать, тогда народ стонет, общество страдает от недостатка порядочности в людях. А почему сегодня так растет количество жертв мошенников? Вот почему сегодня гламурные герои заменяют настоящих? Не всегда, слава Богу, и не во всем. И следующая фраза опять-таки нас к тому же ведет, к достоинству человека. Человек, любящий мудрость, радует своего отца, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Вот здесь, в принципе, речь идет о том, что человек может напрасно тратить себя и истратить настолько, что быть он никем уже не может, он может только казаться. Вот этот модный образ таких ловеласов, повес, которые ведут легкий, как им кажется, образ жизни – он немало душ растлел во все времена. Когда человек предпочитает мудрость, а мудрость мы уже в который раз с вами повторяем, это есть не что иное, как искусство хождения перед Богом. Когда человек обретает мудрость, он радует отца. И я помню, на всю жизнь запомню, как еще мне, подростку, отец говорил: все, что я хочу, чтобы ты был умным, интересным и порядочным человеком, независимо от того, чего ты сможешь добиться в жизни и как ты себя будешь реализовывать. Все остальное – это напрасная трата себя, своих сил, в том числе и душевных, физических. Поэтому не буду напоминать нам с вами о том, сколько в литературе и в истории примеров детей, которые становятся растратчиками наследия отца, как и в буквальном, так и в переносном смысле. Подлые дети, рождающиеся у талантливых родителей, точнее, выбирающие быть расточителями, и так далее, и так далее. И вот здесь возникает образ царского правосудия, я бы так сказал. Потому что, понимаете, правосудие – это то, что относится именно к нашему внутреннему достоинству, которое никогда не стоит путать с тем, чем мы хотели бы казаться для окружающих нас людей. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Иначе говоря, власть во всех измерениях жизни, в любом ее смысле, в прямом и переносном, да? Какую власть могут над человеком иметь деньги или похоть? Какую власть может иметь вера, мудрость, истина, любовь? Так вот, эта власть утверждает себя правосудно. И если она бескорыстна, то есть служит правде, тогда эта власть утверждает земное существование, которое и без того, в общем, является довольно сложным и двусмысленным. Но если власть во всех измерениях жизни, я повторю, начинает зависеть от выгоды временной, в том числе и психологической иногда. Многие говорят, что власть – это самый сильный наркотик. Так вот она тогда через любовь к подаркам разоряет землю. Потому что в двусмысленном существовании человека, отчужденного от источника своего бытия, Бога, все становится бессмысленным, если нет вот этого обличающего и исцеляющего действия правды на внутреннего человека. Не случайно Данте в одном из своих сонетов говорит, обращаясь к Богу: «Подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной». Существование человека на Земле и во времени может быть невыносимым. Примеров этому в истории человечества достаточно. И вот почему царское достоинство личности, я подчеркну это слово, оно внутреннее по природе и вечное по характеру. И утверждается оно только правдой. И спасти эту правду в нас может только любовь. Вот почему, когда люди пытаются отделить любовь от правды, может, любовь – это отказ от всякой правды. Я люблю тебя такого, какой ты есть. Все это извращение того, что следует сказать о Боге. Бог абсолютно благ. И да, Он бесконечно милостив. И одно от другого невозможно отделить. Стало быть, следующий стих, он прямо следует из всего вышесказанного. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его, говорит нам о том, что лесть в дружбе разрушает ее смысл и вредит. И неважно, какова мотивация льстящего, это вообще в принципе не имеет значения. Может, мы хотим казаться добрыми и поэтому льстим. Может быть, нам чего-то надо от начальника, поэтому мы льстим. Неважно. Важно, что лесть разрушает не только того, кому льстят, но и того, кто льстит. И давайте вспомним знаменитую фразу из басни: «За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку». Вот такая дружба между петухом и кукушкой, простите мне такое сравнение, она очень ярко иллюстрирует о том, что вот это желание казаться разрушает личное бытие. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Вот кажется, иногда, глядя на некоторые судьбы, а я немало вижу этих судеб в следственных изоляторах и колониях, навещая несовершеннолетних в местах лишения свободы, кажется, что человек как будто сам себе капканы и ловушки ставит на пути. И вот здесь вот какой страшный, на мой взгляд, выбор совершает человек. Понимаете, для человека порядочного его собственные недостатки, ошибки, грехи, потому что мы все грешные люди, являются препятствием. Он об этом все время спотыкается. Но это не заставляет его выбирать другой путь. Он все равно идет туда. Вот почему праведник 7 раз падает и 7 раз встает. А вот для человека злого проблема греха и зла становится ступенькой, в какой бы там он ни думал карьере, задуманной им. Очень любопытный есть персонаж в знаменитом сериале «Игра престолов». Его, по-моему, зовут Мизинец. Там есть один момент, когда один герой положительный говорит ему: «Хаос кругом, ведь кругом хаос, посмотри, что творится, зло!» А он говорит: «Хаос? Нет! Для меня это лестница, ступеньки, по которым я карабкаюсь вверх». И вот в этом хаосе властолюбцы карабкаются вверх по трупам, как по ступенькам. Добродетель угнетена и унижена, и порядочность совсем, совсем не в цене. Вот почему, наверное, очень уместен здесь 7 стих 29 главы притчи. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Я думаю, здесь вот в чем дело. Всем нам присуща, скажем так, бедность психологическая, ощущение своей неадекватности, неспособности. И вот почему в этот конфликт между казаться, желанием казаться и стремлением быть, наша бедность вмешивается. Нам же ведь кажется, что будь мы богаты, мы стали бы умными. Или реже, но тоже кажется. Будь мы поумнее, были бы побогаче. Но это все, как говорится, на поверхности наших ощущений, а внутри. Давайте вспомним 7 главу послания к Римлянам, где апостол Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от тела греха и смерти?» Понимаете, зло, которое в том числе и в нас живет, вот эта греховная природа, оно игнорирует желание быть. Оно предпочитает казаться. Вот почему оно одевается во многие одежды. И не зря существует поговорка, что благими намерениями усеяна дорога в ад. Она мастится этими намерениями. И здесь встает фигура людей развратных или развращающих. 8 стих 29 главы книги притчи свидетельствует: развратные люди возмущают город, а мудрые утешают мятеж. И здесь мудрость, она помогает нам преодолеть себя в этом конфликте между казаться кем-то или кем-то на самом деле. Вот почему часто люди, которые хотят казаться справедливыми, поднимают волнения, митинги, они сами порой своих мотивов не знают или, что еще страшнее, знают. И вот эти бунты, митинги, мятежи, которые более высокий уровень интеллекта называют революциями почему-то, а прагматичные политики называют государственными переворотами, они все являются попыткой неверно защитить человеческое достоинство. Иногда они провоцированы невыносимостью жизни, такое бывает. Но это не отменяет того факта, что любой бунт, как еще сказал Пушкин, простите, в своем романе «Капитанская дочка», любой бунт, в том числе и русский бунт, беспощадный и бессмыслен, ничего никогда не добивается, а только разрушает. Вот почему вот это желание спорить, митинговать, бороться за свои права, оно убыточно, оно развращает человека. Сегодня все имеют на все права. Люди как-то забыли о том, что каждому человеку присущи еще и обязанности. И смотрите, дальше идет интересная фаза вот этого осмысления, этого конфликта между желанием быть и стремлением кем-то казаться. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется, смеется ли, не имеет покоя. Вот действительно, как говорил мой папа, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Можно смеяться над глупостью, можно возмущаться ей. Одно важно, она отнимет у нас покой, если мы пытаемся что-то доказать глупому человеку. И вот это достоинство наше внутреннее, оно учит нас. Учит нас сдерживать свой гнев, когда мы сталкиваемся с глупостью. Стараться, насколько это возможно, это не всегда получается, да и невозможно всегда, игнорировать эту глупость, которая, честно говоря, из всех нас время от времени выплескивается. Когда, если переполненный сосуд толкать сильно, то из него выплеснется. И выплеснется далеко не самое хорошее. Поэтому существуют так называемые кровожадные люди. Люди, которые питаются, можно так сказать, наверное, насыщают свою потребность кем-то казаться, питают себя страданиями других людей. И вот здесь, я перепрыгиваю иногда через стихи, приведу еще одну очень любопытную фразу, которая у нас встречалась уже до этого. «Бедный и богатый встречаются друг с другом, но свет их глазам дает Господь». Мы, когда читали 22 главу книги Притчей, там во втором стихе почти такая же фраза. Тоже «бедный и богатый встречаются друг с другом», и дальше фраза «их и того, и другого создал Господь». Здесь оказывается, что подлинное понимание себя и ближнего невозможно, если мы не опираемся на правду о том, что мы созданы Богом по Его образу и подобию. Кем бы мы ни хотели казаться, как бы мы ни стремились быть, да, вспомним с вами это гамлетовское «быть или не быть», мы созданы Богом. Вот почему встреча с человеком в так называемом социальном пространстве, да, встреча бедного с богатым и так далее, эта встреча может быть озарена светом свыше. Только тогда эта встреча приносит нам безусловную пользу. Но давайте прервемся на небольшую паузу, для того, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, я скоро вернусь.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Да, 2 сентября 2025 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Мы вот в гостях, как всегда в это время по вторникам. И мы читаем книгу притчей. Начали читать 29 главу. И говорим мы о проблеме, о дилемме, если можно так сказать, желание казаться кем-то и стремление кем-то быть, кем-то стать. Да? Я хочу стать летчиком, я хочу стать человеком. Эти же фразы по-разному звучат. Помните знаменитый мультфильм о Баранкине, которому надоело быть человеком? Он то в муравья превращался, то в воробья, и потом в конце концов понял, что лучше быть человеком. Я хочу навеки стать человеком. Вот стать человеком, быть человеком. Об этом мы говорим сегодня, и этому противостоит наше желание кем-то казаться. Иначе говоря, мы говорим сегодня об упрямом самолюбии, которому противопоставляет мудрость Бога, смиренное достоинство человека, человека, созданного по образу и подобию Бога. Вот она, опора для встречи с кем-то в социальном пространстве. Встречи бедного с богатым, например. Потому что человечность, скажем честно, не должна и не имеет права зависеть от социального статуса человека. И от многих других факторов. Потому что и психологический профиль человека далеко не всегда нам приятен. Мы обладаем кучей всяких недостатков, раздражающих ближних нам людей. Но это далеко не всегда свидетельствует о том, что мы лишены внутреннего достоинства. Царь, судящий бедного по правде, то есть не за бедность и не за богатство, утверждает свою власть навсегда. Послушайте, это слово «навсегда» очень сильное в 14 стихе 29 главы книги притчи. Это значит, что власть утверждает незыблемые ценности, вечные ценности, неприходящие ценности. Она, собственно говоря, именно для этого и дана человеку как институт вообще власти. И вот здесь, наверное, нам поможет цитата из кентерберийских рассказов Джеффри Чосера. Это 1380-е годы, один из самых ранних и удивительных английских поэтов. «Не поощряйте никогда порок, чтоб дьявол вами овладеть не мог. От снисхождения к поощрению шаг, невинность и предатель, злейший враг людского рода, потому что мы его боимся больше, чем чумы». Иначе говоря, силы зла и греха толкают нас к снисхождению, к злу, от которого всего один маленький шаг поощрения этого зла. Этого очень много сегодня. Очень много. В культуре нашей, в нашей общественной жизни вот этого снисхождения к злу. Посмотрите, вроде бы, казалось бы, ерунда, сколько нецензурной ругани в публичных местах, громкой, звучит сегодня. И люди как-то так снисходят к этому. И в итоге снисхождение, ведь глупый человек снисхождение почитает за поощрение. Раз мне ничего не говорят, не делают замечаний, значит, это нормально. Значит, я могу и дальше вести себя так же. Но это такой, скажем так, поверхностный достаточно пример. Мне кажется, здесь очень важно вот о чем помнить, говоря о нашем внутреннем достоинстве. Очень интересно, Торнтон Уайдлер в своем романе «Дети восьмого дня», я очень люблю этот роман, роман о человеке, который всю жизнь бегает, обвиненный в преступлении, которого он не совершал. И правда узнается об этом преступлении только после его смерти. и тем не менее он остается честным, порядочным, добрым и умным человеком, главный герой этого романа. И вот там автор очень интересно рассуждает. Льстивые утешения надежде не нужны. Она дорожит настоящей победой. Я вспомнил почему-то, как жертвы, бывшие в концлагерях во время Второй мировой войны, оставшиеся в живых, кто-то из них говорил, что наша самая большая заслуга и победа в том, что мы не стали такими же, как те, кто нас мучил и убивал. Наверное, вот в этом суть того, чтобы быть, а не просто казаться. Мы имеем дело с упрямством, а это худший из союзников зла, самый сильный. Упрямством греховного сознания и злой воли мы имеем дело. В самих себе прежде всего, но и в других, конечно. И очень часто упрямство злодеев путают с целеустремленностью порядочных людей. Они очень сильно друг от друга отличаются внутри, хотя внешне иногда похожи. Маленький, вот подумайте, маленький шаг смирения, покорности по отношению к высшему помогает нам стать в каком-то смысле выше себя самих. Без этого смирения ни о каком, никакой речи о росте духовном, профессиональном, каком угодно, творческом, не может быть даже и речи. Потому что ничто из семени не умрет, пока не вырастет, пока оно не умрет в этой почве, как говорил Спаситель, отвечая грекам, пришедшим задавать ему вопрос. Пока семя не смирится со своей смертью, из него ничего не вырастет. Упрямые люди очень редко способны на честность, как показывает человеческий опыт. А вот честные редко бывают упрямыми. Хотя иногда у них получается быть настойчивым. Вот почему любящий мудрость человек, любящий мудрость, да, он предпочитает разум как категорию нравственную. Тем самым чувствам, которые иногда выдают себя за нечто достойное. Сколько людей погубила страсть неразумная, похоть неуправляемая. Сколько людей стремятся к власти из-за незаслуженных ею привилегий. Сколько разрушено душ и судеб банальным карьеризмом. Сколько опор в человеке и обществе расшатала упрямая жадность. Наверное, здесь стоит вспомнить о том, что мы всегда забываем. Во всяком случае, если не всегда, то довольно часто. Что нас разрушает то, чем мы злоупотребляем, чем бы оно ни являлось. Удовольствие, прихоть. Наверное, отказываться от них до конца вряд ли кто-то сможет и захочет. Но когда мы начинаем злоупотреблять, обращая возможность в некое безусловное право, вот тут начинаются проблемы. Тут конфликт между желанием казаться и стремлением быть усиливается. Глупость вводит человека в область неверных решений и необдуманных поступков. И я вот этому свидетель. Сколько же этих несчастных подростков? Они несчастны в высшем смысле этого слова. Которые совершали необдуманные поступки и неверные решения принимали. Ну, почему действительно в грехе злого человека сеть для него и прежде всего для него? Посмотрите всю историю, всю классическую литературу, знаменитую трагедию Макбет Шекспира. Как его зло стало сетью для него самого капканом, западнёй. Ведь дело-то все в том, что после смерти, а посланник евреям однозначно утверждает, что положено человеку умереть, а потом суд. Он предстанет перед тем светом, обличению которого он упрямо противился. И вот здесь стоит вспомнить о том, что человек порядочный, праведный, да, он тщательно вникает в тяжбу бедных. Здесь я просто хочу немножко вернуться к этому моменту и подумать о том, что такое тщательность. Это аккуратность, это точность, это внимательность. И вот, наверное, нам всем бывает горько, когда нас обличает правда о нас самих. Неважно, кем она говорится. Но тут стоит вспомнить Булата Акуджаву, который в романе «Путешествие дилетантов», который тоже советую читать, сказал, что горечь – это верное средство от самообольщения. Знаете, недавно читал ирландский дневник Генриха Бёля, и он там вот во время своего путешествия в Ирландию вел дневник, и вот там он пишет в одной из записей, что, сидя в кафе, он в газете прочитал пословицу ирландскую. «Кладбища полны людей, без которых мир не мог обойтись». Какая замечательная фраза, подумал Бёль. Я положу ее себе глубоко-глубоко в карманы моей души, чтобы она стала для меня лекарством на случай, если вдруг самомнение овладеет моим сознанием. Я, конечно, недословно цитирую. Вот вам пример того, как человек неупрямый, не противится свету, а смиренно его принимает. Здесь достоинство человека – внутреннее его достоинство, он принимает свет. Вот почему в третьей главе Евангелия от Иоанна между людьми, идущими к свету, и людьми, остающимися в тьме, четкая граница проводится Христом. Вот почему Гюго отказывается делить людей на несчастных и счастливых. Есть только два типа людей – осиянные светом и живущие во мраке. И те, кто живет во мраке, как правило, невероятно упрямо. И, к сожалению, как показывает подлинная история, они оказываются глупыми даже тогда, когда многого добиваются во времени и пространстве. Любое дело, любая проблема нуждаются в тщательном рассмотрении, аккуратном, подробном, последовательными. Когда мы, давайте, вот почему вот эти час-два утром в молитве, в тишине так важны, когда мы позволяем свету обличить себя, когда мы позволяем благодати поднять нас выше нашего собственного глупого упрямства, тогда что-то внутри происходит. Тогда качество нашей внутренней жизни становится иным. Вот эта вот тщательность, или я бы сказал, нравственная щепетильность по отношению к самому себе очень важна. Потому что она позволяет хотя бы нам избежать до какой-то степени вреда, который мы можем принести близкому человеку, или чужому постороннему человеку, просто за счет своей опрометчивости, за счет своего желания кем-то казаться в этом мире. И потому, подходя уже вот к концу этой передачи, хочется еще несколько слов сказать о людях кровожадных, о людях, которые питаются чужими душами и жизнями. Наверное, к такого рода людям можно причислить таких людей, как Гитлер. Но, вы же понимаете, это люди, которых никогда и ничем не успокоить и не накормить. Вот почему Честертон сказал о Гитлере: поздно разговаривать с тигром, когда ты положил руку или голову ему в пасть. Как его не пытались примирить, и в том числе этим Мюнхенским соглашением, всего было мало. кровожадных никак не насытишь. И поэтому в реальности, как бы мы ни мечтали о том, чтобы волки были сыты, а овцы целы, этого не будет. Потому что волки не будут сыты, а овцы не останутся целыми. Вот почему Господь называет нас овцами. Не бойся, малое стадо. И мы посланы, как овцы среди волков. И, Боже упаси, если мы вдруг захотим однажды стать такими же, как волки, это нас погубит. Овца не может быть такой, как волк. Она не может питаться другими овцами. Вот почему люди плохие, дурные, даже религиозные, названы волками в овечьей шкуре, вот апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, об этом говорит. Мы не можем позволить себе утрату своего достоинства за счет вот этой внешней кровожадности. Да, какие бы цели мы между собой не ставили. Поэтому навсегда овцы останутся беспомощными, а волки будут беспощадными. И здесь мы просим у Бога того, что завещал нам Спаситель наш, Господь Иисус Христос. Он призвал нас быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. К сожалению, насчет голубиной простоты у многих получается, а вот насчет змеиной мудрости очень часто ее не хватает. Я не говорю о хитрости и коварстве, но вот это умение верно располагать себя по отношению к миру, который требует, чтобы мы кем-то казались, по отношению к себе самому, потому что мы хотим все-таки кем-то стать и прежде всего быть человеком. Поэтому хочется в конце этой передачи всем нам пожелать, пожалуй, самого важного, чтобы свет, который в нас, не стал тьмой, как предупреждал Спаситель. Потому что свет глазам бедного и богатого-то дает Господь. Есть этот свет морали и нравственности, есть свет традиции. Этот свет в чем угодно выражается. В хорошей доброй книге, в умном разговоре. И все дело в том, что есть люди, которые свет поглощают, вот как эти черные дыры, да, в галактиках. А есть люди, которые свет отражают и даже иногда пропускают сквозь себя. Вот почему, наверное, мы призваны быть в этом мире искорками света, крупинками соли, если хотите. И это поможет нам всем Господь и Его благодать быть. И да избавит нас Бог от того, чтобы тьма внутри нас, а она в каждом человеке есть, эти темные закоулки нашей души, чтобы эта тьма не вооружалась какими-то светлыми мыслями или высокими идеалами. И такое бывает. Поэтому не важно, кем у нас получается казаться. Важно, кем мы хотим быть, кем мы стремимся стать. И поэтому мне очень нравится, этим я хочу закончить эту передачу, мысль апостола Иоанна о том, что тем, кто принял его, Иисуса Христа, как Господа, как Спасителя, Бог дает власть называться и быть его детьми. На этом я с вами прощаюсь до следующего вторника. Спасибо за внимание. Всего доброго.